Читать – это модно. Радио «Спутник Кыргызстан» приглашает вас в свой читальный зал. Читаем и обсуждаем прочитанное вместе с Оксаной Крюковой и гостями программы. Ваши любимые книги и свежие издания. Анонс книжных новинок. В программе «Между строк» на радио «Спутник Кыргызстан».
Язык – это оружие литератора, как ружье солдата. Чем лучше оружие, тем сильнее воин. Максим Горький. Ежегодно 23 сентября в Кыргызстане отмечается День государственного языка, и в этом эпизоде литературного подкаста «Между строк» мы поговорим о кыргызской литературе и переводах классиков на государственный язык вместе с доктором филологических наук, профессором, лингвистом-переводчиком и главным редактором журнала «Русский язык и литература в Кыргызстане» Гульжигитом Соронкуловым. Гульжигит Умарович, здравствуйте.
Добрый день.
А где-то 11 лет назад, когда вы еще трудились на госслужбе и были замминистра науки и образования, вы сказали о том, что два языка должен знать, в принципе, каждый человек, и это будет способствовать его высокому уровню образования и терпимости к другим национальностям. Скажите, пожалуйста, вы уже сейчас не на госслужбе, не знаю, к радости или к печали, но если следить, наверное, за тенденциями и следовать, наверное, вашей мысли, изменилось ли что-то в лучшую сторону сейчас?
Ну, в лучшую, я не могу сказать, изменилось в лучшую или в худшую, а то, что ушел с госслужбы, это, наверное, к лучшему для меня, во всяком случае, было. Вот все-таки нынешнее время государственная служба – это дело очень и очень хлопотное, проблемное. Ну, по поводу двуязычия, я остаюсь при том мнении, что, в принципе, двоязычия тоже мало. Надо говорить о трех-четырех язычии. То есть, в общем-то, нынешняя молодежь, нынешние дети, я думаю, они будут жить в то время, когда два языка уже будет мало. Ну, а само то, что, скажем, наш народ в годы советской власти, в советскую нашу жизнь, практически все были двуязычными у нас в стране. Вот это очень много и много давало. Вот было время, когда, скажем, в конце 80-х годов вот у нас, значит, происходили, когда мы заговорили о госязыке, это правильно. Но в тот момент мы как-то в этой эйфории стали, значит, закрывать русскоязычные классы. Ну, это буквально тянулось 2-3 года. Потом народ понял, что этого не надо делать. И вот через 2-3 года после закрытия люди стали требовать в районных центрах, в селах, давайте нам учителей для того, чтобы наши дети могли обучаться, в том числе и на русском языке. Это очень важно. А сейчас мы же видим, что миллион наших киргизских ребят, людей самого трудоспособного возраста, они все находятся в России, в Казахстане, то есть там, где, собственно, знание русского языка, оно жизненно необходимо. И в этом плане люди понимают, ну вот я, ко всему прочему, сейчас заведующий кафедрой русского языка и литературы в университете Арабаева, и с каждым годом к нам все больше и больше ребят поступает. Вот в прошлом, позапрошлом году к нам приезжало много ребят из Узбекистана. Это в основном, значит, узбекистанцы, но это киргизы. И вот они приезжали, тут кто-то оставался, кто-то после первого курса уезжал, то есть к русскому языку тяга, я думаю, сейчас она повышается. И, в общем-то, вот, конечно, всегда среди людей, в народе всегда есть горячие головы, которым кажется, что русский язык мешает развитию киргизского языка. Ну, вот такого никогда не было. Каждый язык, он только помогает развиваться другому языку. И если ограничиваться тем, что вот мой язык, должен, никто не должен на него покушаться, никаких рядом языков не должно быть. Это, конечно, совершенно неправильно. Но самое страшное, что вот некоторые наши доктора наук, филологи киргизского языка, литературы, они тоже где-то подспудно говорят о том, что надо как-то потихоньку от русского языка освобождаться. Вот, ну, я наблюдаю, что все их дети, их внуки, они говорят на русском, на английском. Вот. И, собственно, именно в их семье больше всего проблем со знанием родного киргизского языка.
Знаете, мне повезло побывать в этом году в Швейцарии, и Швейцария делится на определенные кантоны, и в зависимости от того, превалирует ли там население итальянского, французского, может быть, или немецкой национальности, то там обязательно говорят, то есть на том языке, где большая часть населения, и второй и третий язык, то есть второй они знают чуть лучше, а третий, ну, немножечко могут поговорить. То есть мы были в итальянском кантоне, то есть итальянский там знают абсолютно все. На английском они все более-менее говорят, язык глобализации в любом случае. И вот французский и немецкий, они более-менее знают. То есть это такой интересный опыт, когда вы приезжаете в другую страну и слышите абсолютно там четыре разных языка, и все они более-менее прилично на них говорят. И там нет, по-моему, таких проблем с отстаиванием какого-то языка, что он должен быть единственным, и что все должны говорить только на нем. Абсолютно все, по-моему, хорошо живут, и я думаю, экономические показатели Швейцарии говорят о том, что все в этой стране, в принципе, хорошо, и с наличием всевозможных языков. С другой стороны, моя подруга, которая с мужем переехала по его работе в Европу, родила сына в Европе, и они обучают его, ну, они говорят дома на кыргызском языке. И когда недавно она приезжала в родное село мужа в Кыргызстан, ее ребенок не смог, скажем так, играть с детьми своего возраста, потому что они все говорят на русском. Я просто думала, что, по крайней мере, ну, в регионах хотя бы, ну, как-то отстаивают, наверное, кыргызский язык, и в семьях говорят. Но я удивилась тому, что она говорила о том, что, может быть, мы зря учим кыргызскому языку, потому что наш сын, в принципе, не может коммуницировать, английский там не знают, а кыргызский там очень редко используется. Парадоксально.
Сейчас проблемы с этим есть. Вот буквально месяц назад моя супруга ехала в такси, и вот таксист ей рассказал интересную историю. Он подвозил пожилую женщину. Женщина, значит, пожилая, еще молодая и маленькая, где-то 2,5-3 годика девочка. Они ее привозили к логопеду из какого-то села. Они не могли понять. Она вроде что-то говорит, но они понять не могут, что она говорит, и привезли к логопеду ее показывать. И когда логопед послушала, она захохотала и сказала: «Ваша девочка говорит на английском, если вы хотите с ней общаться». То есть эту девочку, они все время ей давали телефон, она смотрела там какие-то английские мультфильмы, и она стала говорить на английском. Вот. А то, что наши многие дети сейчас в селе говорят на русском из-за того, что смотрят мультфильмы эти «Маша и Медведь», я уже давно говорил о том, что если мы хотим развивать киргизский язык, то вот мы сегодня будем говорить о переводах. Вот надо будет переводить, хорошо переводить эти же самые мультфильмы. Надо их очень хорошо озвучивать. К большому сожалению, вот с озвучкой у нас и в советские времена, скажем, фильмы, когда на киргизский озвучивали, вот совершенно не попадали в такт. Было понятно, что так не может говорить этот герой. Вот в этом плане мне всегда нравилось, как озвучивали, скажем, русскоязычные фильмы на узбекский язык. Там это практически ложилось, и казалось, что этот герой на узбекском языке чисто говорит. Вот в этом плане надо идти, а не искать виноватого в образе русского языка.
Согласна с вами, что действительно, и у меня в школе преподаватель, который обучал кыргызскому языку, он, к сожалению, был не очень сильно заинтересован, видимо, в своем предмете, он предлагал поиграть нам в поле чудес. Ну и мои знания, они очень такие базовые, я, в принципе, могу что-то купить, поблагодарить, сделать какой-то заказ, но, к сожалению, вот, наверное, читать литературу на государственном языке у меня уже не получится. И мы как раз плавно, наверное, переходим к теме нашей беседы. Если зайти в букинистический магазин, то в основном все, что мы увидим, там это русский, очень мало там английского языка, и кыргызский отдел, ну, он действительно прям вот крошечный, можно сказать. Ту литературу, которую для детей можно найти. Это, как вы думаете, по вашему мнению, связано с тем, что нет интереса, это может быть дорого, или, как вы сказали, недостаточно профессионалов, которые могли бы взяться и добротно это сделать?
Ну, профессионалы есть, но самое страшное, что вот практически не переводится. Вот сейчас писатель пишет свое произведение. У нас есть союз писателей, вот продолжает функционировать, хотя от, скажем, от государства там практически помощи никакой нет. И поэтому вот каждый, кто пишет, он сам должен искать себе переводчиков. И квалифицированный переводчик, его услуги стоят достаточно дорого, он не может потянуть, где-то сам переводит. И поэтому, конечно, проблемы с этим у нас очень и очень большие. Года 2-3 назад у нас в министерстве, вот все время, как только меняется, значит, глава министерства, тут же начинаются какие-то очень бурные попытки все поменять, все что-то сделать. А я все время говорил, что образование слишком большая махина для того, чтобы ее так с налета вот, переработать, что-то изменить там. Может быть, и за счет вот того, что это слишком большая и неповоротливая сфера нашей жизни, вот мы ее до конца не добили. Хотя последние все эти годы вот попытки к этому все время шли, все время какие-то реформы, которые до конца, вот естественно, если нет средств, если нет сил, которые все это могут делать, мы, в общем-то, ничего не могли сделать. И это все продолжается. И в том смысле, значит, в Министерство образования вдруг пошли на то, что, скажем, не русская литература в школе, не киргизская литература, а киргизская и мировая литература, русская и мировая литература. И я все пытался людям объяснить, что хорошо, то, что сказано русская и мировая литература, это еще можно где-то, значит, учебники подработать, потому что на русский язык продолжают переводиться и современные, скажем, какие-то, ну, лучшие произведения мировой литературы. Ну, на киргизский язык, я знаю, уже лет 40 практически из мировой литературы ничего, ну, в должной мере не переводится. И вот просто оставить те переводы, которые, скажем, Жюль Верн, там, Сервантес, которые когда-то в 50-х годах переводились, и на этой основе делать предмет киргизская и мировая литература, конечно, нельзя было. Ну, хорошо, что вовремя от этой мысли отказались. Другой разговор, что вот, скажем, вот мы сейчас говорим и о русском языке в том числе. Вот все время последние годы почему-то нашим руководителям, родителям образования кажется, что чем меньше будет учебная нагрузка детей, тем лучше они будут знать все эти школьные предметы. И они все время пытаются говорить, вот, скажем, Финляндия, Южная Корея, вот их дети занимаются, там у них учебная нагрузка 700-800 часов, и поэтому они занимают во всех, значит, вот этих опросах первые места, а у нас 1200 часов, и поэтому мы в самом конце. Ну, простите, я все время говорю о том, что кроме того, что у них маленькая учебная нагрузка в школе, у них работает множество кружков, у них работает множество центров бесплатных, куда дети могут после урока приходить и там дальше работать. Ну, вот у нас все время вот это вот понижение. И вот сейчас, скажем, в нашей киргизской школе в 5-6 классах в неделю 2 часа русского языка, 1 час литературы. То есть это никуда не годится, если мы хотим, чтобы наши дети нормально говорили на русском языке. Вот. А для того, чтобы нормально овладевать языком, человек на нем 3-4 часа минимум в сутки должен говорить. Вот. И вот в этом плане тоже, конечно, есть большие проблемы. Сейчас, знаете, перерабатываются учебники. Вот, скажем, я и еще, значит, коллеги мои, Ирина Анатольевна, Нина Александровна Ишенова. Вот мы сейчас начали работу над линейкой, значит, русская литература с 5 по 11 класс. Но это очень мало, когда 1 час в неделю литературы.
Ну, конечно.
В год 34 часа, конечно, это никуда не годится.
А может быть, законопроектом, который они собираются имплементировать, о том, что у нас будет 12-летнее образование, как раз вернется к той норме? То есть они будут растягивать это в часах? Ну, сомнительно, конечно, но...
Нет, конечно.
Только время покажет.
Нет, конечно.
Возвращаясь, наверное, к кыргызской литературе, вы уже перечислили, наверное, авторов и классиков, произведения которых переведены на государственный язык. Я, если не ошибаюсь, мне подсказали коллеги, что вы работали над переводом Евгения Онегина. Скажите, пожалуйста, у нас еще нет?
Нет, я над Евгением Онегиным не работал. У нас были прекрасные переводчики на киргизский язык, в том числе, значит, Эрнест Турсунов. Вот он прекрасно перевел. Ну, вообще поэзия, она непереводима. В общем, практически непереводима. Ну, вот, скажем, повезло отдельным поэтам, вот которых, скажем, сумели. Ну, вот Расул Гамзатов. Вот у него были прекрасные, конгениальные переводчики, которые его сумели. А так, в принципе, поэзия непереводима. Но на киргизский язык есть прекрасные случаи. «Витязь в тигровой шкуре» в свое время, значит, наш Усманов перевел. Это были где-то в 60-е годы. Вот, и с тех пор многие киргизы считают искренне, что «Витязь в тигровой шкуре» на киргизском языке – это из киргизской литературы. Uh-huh. Вот тогда и появились эти имена, вот Автандил, Тариэль, Нистан, Дариджан. Вот, но таких проблем, вот таких примеров очень мало.
Я думаю, если бы Пастернак бы сейчас слышал нашу с вами беседу, он усмехнулся насчет, конечно, перевода и поэзии, потому что большинство, наверное, все-таки восторгаются Шекспиром как раз благодаря ему. Кому-то удавалось. И если вспомнить одного из кинорежиссеров, есть такой Джим Джармуш, который говорил, что переводить поэзию — это то же самое, что мыться в душе в плаще. Вот приблизительно такое же удовольствие будет.
Да.
Как вы считаете, когда... Очень часто мы в нашем подкасте все-таки сравниваем кинематограф и литературу, потому что кинематографисты очень часто берут свои материалы из литературы, она все-таки была первична. И когда тот или иной режиссер пытается экранизировать великий роман, он уже вносит нотки чего-то своего. То есть это произведение становится уже произведением не Стивена Кинга, а Стэнли Кубрика. То есть это уже абсолютно другой материал. Вот когда переводчик берется за какую-то сложную работу, как вы думаете, он уже частичку себя оставляет или все-таки канонически, правильно, чтобы он оставлял какое-то эмоциональное настроение, которое дал автор? Тот же, наверное, тон, те же использовать слога, ну, чтобы вот даже биты как-то попадали. Как вы считаете, как должно быть правильно?
Ну вот, много лет назад, значит, ко мне обратились люди с предложением, значит, перевести детство. Ну, Чингиз Айтматов в свое время, он был очень дружен с Фридрихом Хитцером. Вот, и Фридрих Хитцер уговорил его во время многочисленных поездок рассказывать ему о своем детстве. И вот он записывал все это на диктофон. Потом эти рассказы Чингиза Тюрюхулыча он перевел на немецкий. С немецкого перевели на турецкий, с турецкого на киргизский. И вот обратились ко мне, чтобы я с киргизского на русский, значит, перевел вот это вот детство. Эти воспоминания Чингиза Тюрюхулыча. Тогда еще Фридрих Хитцер был жив Чингиз Тюрюхулыч. И вот я сказал, вы с Фридрихом Хитцером переговорите, возьмите эти оригиналы, над ними можно уже поработать, поредактировать. А вот уже, получается, в 4 раза все переведено. Конечно, очень многое теряется. В свое время вышла прекрасная книга, ну, значит, Чингиз Айтматов и Мухтар Шаханов, который 10 лет у нас был послом Казахстана. Они в преддверии нашего нового века, они написали, ну, даже не написали, а наговорили на магнитофон книгу «Исповедь на исходе века», значит, «Плач охотника над пропастью». И вот это состоит из нескольких глав. Они определяли какую-то тему, садились за магнитофон и начинали беседовать, и все это потом стало книгой. Так вот там, значит, «Женщины в наших судьбах» или «Вечер поэзии для двоих» глава досталась мне, я переводил. Это к вопросу о том, вот насколько переводчик, может он или не может какие-то свои чувства, какой-то свой жизненный опыт переложить на все это. Вот, конечно, когда я, значит, переводил с киргизского, казахского, вот это вот на русский язык, вот, конечно, что-то лично свое вот туда тоже входило. То есть те же самые, скажем, путь между Москвой и Бишкеком, скажем, путь между, на поезде между Москвой и Ленинградом, в то время, где вот эти вот кусочки, фрагменты есть. Вот, конечно, я все, что сам помнил, тоже пытался туда вложить. И вообще переводческое дело очень дело творческое, очень хорошее. Если от души этим заниматься, но когда это не поддерживается государством, это очень сложно, когда, значит, писатель просит, ты его любишь, ты его ценишь, но он просит совсем уже уменьшить гонорар, оплату, и ты понимаешь, что сидеть ночами над всем этим корпеть просто за копейки – это очень много-много сил отнимает, здоровье. Поэтому в этом плане, конечно, вот государству все-таки надо взять под свое крыло, надо, чтобы наш союз писателей заработал в полную силу. Молодых писателей, в том числе, у нас очень и очень много. Вот я всегда поражаюсь, что вот несмотря на вот эти вот тяготы, казалось бы, которые мы испытываем, все-таки находится очень много талантливых людей. Вот почему-то у нас очень и очень много талантливых людей, которые вот стоит им куда-то вырваться, вот в какие-то конкурсы попасть, в том числе и в России, скажем, они всегда в числе победителей. И это, наверное, говорит о том, что государству надо этим делом вплотную заниматься.
Знаете, был у меня один такой знакомый менеджер, который говорил, что с деньгами каждый может сделать, а вы попробуйте без денег, что настоящие таланты пробьются и так. Возможно, там те люди, которые принимают решения, думают приблизительно в тех же парадигмах, что талант и так пробьется. И, кстати, в дополнение о конкурсах, мы не так давно беседовали с кыргызстанским писателем Артемом Хигай, и эту беседу вы можете послушать на сайте Спутники EG в разделе «Радио». Мы как раз подробно рассказали о том, какие конкурсы проходят, как их можно посетить и куда нужно подавать заявки, чтобы стать его участником. Возвращаясь, наверное, к беседе и посыпание опять, наверное, голову пеплом, хочется спросить у вас о том, вот что изменилось, наверное, в роли переводчиков вот в те советские годы, когда, наверное, еще была господдержка, и что с ними происходит сейчас? Они абсолютно брошены, вот получается, как индивидуальные предприниматели на волю судьбы?
Ну,
или они все-таки при каком-то союзе?
Примерно то же самое, вот то, что вы сказали. Вот, конечно, в советские времена все это было поставлено на ноги, там проблем не было. Если, скажем, какое-то произведение автора в тематический план входило, он уже получал 40% гонорара заранее и потом продолжал работать над этим, то сейчас о гонорарах вообще речи нет. Вот и, конечно, каждый во что может. Ну, о том, что каждый пробьется, то, что он пробьется, мы... Вот сейчас у нас очень много... Ну, таких доморощенных писателей, которые что-то пишут о своих предках, что-то пытаются делать. Ну, говорить о том, что это литература, и тем более большая литература, не приходится. Ну, может быть, вот на этом этапе нам и это нужно. Потому что люди, кто начинает писать, они понимают, что это письмо, вот дело очень и очень сложное. Вот, это кажется, что сел, взял ручку в руки или сел за компьютер и что-то там набросал. Может быть, в этом плане что-то положительное в этом есть.
Наверное, вопрос, который переводчикам задают очень часто, но не могу обойти его стороной. Мечтает ли переводчик сам стать писателем? Потому что в любом случае он видит эти формулы, наверное, которые спрятаны в тексте. Он как-то проникается, наверное, всем этим романом. И в конце, вот, наверное, когда уже книга переведена, работа закончена, есть ли у вас, наверное, ощущение, что вы могли бы написать, вот, ну, не хуже, может быть, или приходят какие-то свои идеи. Хочется также взяться за перо и сделать оригинальный свой текст.
Ну, по поводу того, чтобы стать писателем, у меня в этом смысле никаких поползновений не было почему-то. Хотя, в принципе, я вот владею пером. Вот у меня была мечта, когда я еще не был на пенсии, у меня была мечта написать о людях, с которыми меня судьба сводила. Я вообще считаю себя очень счастливым человеком. У меня были прекрасные учителя, у меня были прекрасные коллеги. Вот, скажем, что-то я для себя время от времени записывал, вот когда вспоминал. Вот, скажем, будучи совсем молодым учителем, я попал в 8-летнюю школу в Каракульжинском районе. И вот там я встретил в этой сельской школе таких ярких людей. Но они мне казались тогда уже совсем стариками, хотя сейчас я понимаю, им по 40-45 лет было. И вот я всегда хотел о своих учителях, о своих преподавателях в институте, о своих коллегах написать. Кое-что набрасывалось. Ну вот я все мечтал, на пенсию выйду, будет много времени, и вот тогда я развернусь. Ну как-то так получается, что 11 лет уже вроде на пенсии, но руки не доходят. И как-то странно, чем дальше живешь, тем все больше и больше времени уходит на работу, тем все больше и больше предложений каких-то поступает. И в этом смысле вот это вот моя мечта, хотя бы эту книгу написать. А так я продолжаю заниматься, значит, пушкинистикой. Вот буквально с 12 по 16 в Нижнем Новгороде прошли очередные болдинские чтения, 50-е юбилейные. Я уже был на нескольких болдинских чтениях, и в этом году, значит, посчастливилось там выступать. Я рассказывал о проблеме Пушкина и Киргизы. Вот работу, которую я начинал под руководством своего учителя Льва Аврумовича Шеймана. Кстати, журнал вот этот «Русский язык, литература в школах Кыргызстана» — это его журнал. Он его сам создал и до конца жизни редактировал. Этому журналу 64 года, 65-й пошел. Вот, и в этом плане, конечно, очень много времени это отнимает. Но в писателе я не рвусь. Вот я своим студентам рассказываю о том, что, скажем, был у меня товарищ, который очень любил писать стихи, и ему казалось, что это очень хорошие стихи. И когда он попал в армию, я, к сожалению, вот в 73-м году был указ Брежнева о том, что сельских учителей не призывать. А это был год, когда я закончил институт. Вот прошел все комиссии, но в последний момент, знаете, затормозили. И вот он уехал в армию, в Долгопрудное. И в каждом письме, а ребята, когда в армию попадают, они, много пишут друзьям своим, родственникам. Вот, и вот он стал мне в каждом письме. Каждую неделю я получал что-то, значит, подобие стихов. Как филолог, конечно, я понимал, что они, это не стихи. Вот, и вот я ему написал ответ, и после этого, вот, все отшептало. Он перестал писать стихи, и через много-много лет, когда я его спросил, а в чем дело, он сказал, я понял, что так, как ты, я не могу писать. Но самое страшное было, что эти стихи писал не я, а я просто взял стихотворение французских молодых поэтов 15 века. Значит, 5 поэтов, это создатели, собственно, нынешнего французского языка, Дюбель, Рансар и другие. Вот они посвящали друг другу письма, стихотворения. И вот я просто взял и переработал легонько, поставил наши, так сказать, «Меж тем, как ты живешь там в Долгопрудном, и в нем лишь говору московских, вот мой друг, и, видя все московское вокруг, забыл родной язык и говоришь на русском. Киргизской девушке служу я в прежнем чине, блаженствую в кольце ее прекрасных рук, то нежно с ней бронюсь, то зацелую вдруг». И по пословице «не мудр, но счастлив ныне, ты подмигнешь», я имя не буду говорить, читая мой сонет, Шамиль еще влюблен, ведь это просто чудо. Да, мой, опять там пропуск имени, влюблен, и счастья выше нет, любовь напастью звать я не могу покуда, а если и напасть, попасть любви во власть, всю жизнь готов терпеть подобную напасть». И вот я это, там, где была анжуйская девушка, стала киргизской. И через много-много лет я признался, я положил перед ним. У меня 1 января день рождения, и обычно они, значит, мои друзья где-то отмечают Новый год, потом уже в 2, в 3, в 4 утра ко мне переходят. И вот как-то он пришел, и мы, сидя на кухне под утро, я ему эту книжку положил, я говорю, прочитай. Он прочитал, не понял. Ну, по глазам я вижу, не... я говорю, ты внимательно прочитай. Он прочитал, и по глазам его же я вижу, что он начинает понимать. И вдруг с ревом он, значит, махнул рукой, попытался меня ударить, я отклонился. Вот.
Подрезали крылья человеку.
Да. И вот, вот таким образом я своим студенткам говорю, вот если бы я его вот таким образом не остановил, вам бы, наверное, пришлось читать сейчас очень много плохих стихов. А вот я сумел таким образом. Вот и в этом плане, конечно, о писательстве я не думаю. Дай Бог, хотя бы вот эти переводы, очередь все время. Вот сейчас я больше занимаюсь переводами авторефератов. Сейчас те, кто защищается на русском, они на киргизском автореферат должны делать. Кто на киргизском, на русском автореферат. И вот много времени уходит на это. И люди буквально в очереди стоят, и Вот не до письма сейчас.
А может быть, вам, как Чингизу Турикуловичу, просто наговорить потом хотя бы на какой-нибудь аудионоситель, если уж времени нет все это записывать. Ну, как минимум, просто подумайте, это такой вариант решения. Если уж говорить, наверное, о переводах, то, разумеется, хочется поговорить о таких нюансах и тонкостях языка. Очень часто филологи говорят, что французский язык — это язык любви, а немецкий язык — это строевой подготовки, скорее всего, что солдат, наверное, проще всего донести что-то на немецком языке, сразу поймет. Английский — это язык отчетов, так как там нет склонений, очень все легко и просто формулируется в какие-то фразы и не занимает очень много места. А русский язык, затрудняюсь, наверное, сказать, язык чего, но для меня это все-таки язык Пушкина, язык поэзии в любом случае. А вот кыргызский язык вы бы как охарактеризовали? Может быть, вот какая-то красная нить вот через него проходит? Вот как вы думаете, для чего он лучше всего подходит?
Ну, кыргызский язык, он очень сложен в звуковом плане. Вот, наверное, и поэтому я согласен, буквально на днях я слушал, кстати, по вашему радио, и там девушка, которая преподает сейчас кыргызский язык, говорила о том, что из-за вот этой звуковой сложности, вот киргизы практически не знают, говорят на другом языке без акцента. Может быть, и в этом правда. Но киргизский язык, он очень близок к немецкому, в том числе и в звуковом. В немецком языке тоже эти «ø», «ü». Вот, и киргизский язык тоже, он такой жестковатый язык. Это тоже язык больше такого военного, наверное, направления, боевой характер такой в языке. Ну, язык очень богатый. К большому сожалению, мы, конечно, всего не знаем. Вот, скажем, у вас же, опять же, на «Спутнике» вот есть молодой человек, который все время вот эти вот слова из Манаса, вот все время отдельное слово, что это означает. Угу. Я уже много лет, вот у нас в Академии наук есть институт языка и литературы имени Чингиза Айтматова, я уже много лет говорю руководству, что необходимо сделать, ну вот Манас, он для читателя... Его очень трудно понять, там очень много старых слов. Вот, и поэтому вот какие-то комментарии параллельно, чтобы можно было глубоко понимать.
Как в «Улиссе Джойса», да, вот есть момент.
Надо эти комментарии обязательно делать. Вот у нас учебники русской литературы, значит, благодаря Шейману Льву Аврамовичу, у нас несколько видов словарей на странице. Там и параллельный словарь. Наши учебники литературы, они несколько шире, чем обыкновенные учебники по другим предметам. И вот это сделано для того, чтобы, значит, какие-то слова не только в конце страницы объяснялись, а шли параллельно с текстом, особенно поэтические тексты, и параллельно словарь. Вот что-то подобное, наверное, надо делать и с Манасом.
Полностью согласна с вами. И, наверное, если позволите, тоже, наверное, отвечу на свой вопрос. Если, наверное, вот сейчас, ну, какая-то точка опоры нужна, чтобы сказать, вот, для чего кыргызский язык лучше всего подходит. И если мы сразу вспоминаем каких-то великих людей, творцов, как Пушкина и русский язык, то мне почти сразу вспоминается Экбай Каралаев. И есть небольшой документальный фильм, снятый нашим режиссером, где показывается, как он среди величественных гор сидит, напротив него несколько людей, которые завороженно слушают его. То есть, вот, если, наверное, вот из уст Экбая Каралаева, то это язык какого-то магического транса, вот как мне, неносителю, кажется, что это вот то, к чему можно просто не отрываясь слушать несколько часов. И мне повезло, что мой свекор был свидетелем как раз вот, наверное, чтения Саекбая Каралаева. Он сказал, что пошел дождь, и никто с места не сдвинулся, потому что все просто прилипли к месту и, как завороженные, не моргая, слушали его. Наверное, вот
такие есть,
есть,
да,
такие носители, которые могут как-то язык переработать так, что аж мурашки могут по коже идти от этого. И, коль уж вы говорили, что действительно нужны очень часто комментарии, дополнения. Я говорила о «Улиссе Джойса», который, в принципе, и так читать-то сложно, а без комментариев это, мне кажется, просто невозможно было. Как вы считаете, может ли перевод устареть? Потому что русский язык меняется, кыргызский язык, разумеется, следом за ним тоже идет и как-то варьируется. Англиканизмы приходят как и в русский, так и в кыргызский язык. Вот слово «ковид», это, мне кажется, пришло абсолютно во все языки мира. Могут ли переводы устареть? И вот нужны ли, как по вашему мнению, новые переводы каких-то произведений на кыргызский язык? Потому что молодежь уже сейчас может, наверное, не понять эти слова.
Переводы, они все устаревают, в принципе. Устаревают и в плане языка, устаревает и в плане восприятия тем поколением, для которого они были предназначены. Скажем, ну вот, конечно, язык все время обогащается, и то, что наши киргизские переводчики, начинающие когда-то в 50-х годах перевели того же Сервантеса, скажем, сейчас, конечно, нужны совершенно другие переводы. Другие переводы на позициях вот нынешнего киргизского языка. За эти годы он тоже вот во многом изменился. Переводы устаревают. И что интересно, вот именно у нас в Киргизстане, вот скажем, какие-то произведения Александра Сергеевича Пушкина, значит, «Я вас любил», «Любовь еще, быть может», скажем, она переводилась по подсчетам, значит, Михаила Александровича Рудова 15 раз. Есть 15 вариантов перевода. По подсчетам Усманахуна Ибраимова, профессора, есть 17 вариантов этого перевода. И каждый вариант, конечно, сам по себе это отдельное произведение. В этом плане что-то устаревает, что-то нет. Но вот в 99-м году я был ответственным секретарем Государственной Пушкинской комиссии к 200-летию Пушкина. И вот тогда мы объявили конкурс, подобрали несколько произведений Пушкина, которые до того дня не переводились. И мы в газетах опубликовали, просили переводы. И что нас очень радовало, то, что из сел совершенно люди разных возрастов, они с таким рвением, с таким желанием вот за эти переводы взялись, и мы тогда получили очень хорошие переводы от совершенно людей, которые никогда, скажем, профессионально этим не занимались.
Знаете, Николай Гумилев считал, что переводчик должен оставаться в тени и в идеале даже не подписывать свой перевод. Вот вы согласны с его позицией или нет?
Наверное, все-таки я соглашусь с этим. Вот хотя это было время, когда вот переводчик за свой труд что-то получал. А тут, если ты, там не будет твоего имени, то вряд ли там при перепечатке, при это вот, ну, можно будет на какой-то гонорар рассчитывать. Uh-huh. Но в целом, конечно, это произведение оригинальное, автора. Вот что-то, конечно, от переводчика туда вносится. Но самое главное сделать так, чтобы не испортить то, что есть. И в этом плане, конечно, автор должен оставаться автором.
Я почему вас спрашиваю? Потому что, как вы сказали, что работа все-таки творческая. Мы все это понимаем, что действительно приходится вложить и сердце, и душу в этот перевод. А когда даже ваше имя не указано, это очень странно. Причем в Российской Федерации были такие случаи, когда один переводчик перевел не «Над пропастью во ржи», а «Ловец на пшеничном поле». Так в интернет-пространстве на него, под ним просто костер подожгли инквизиции и сказали: «Как ты посмел?» Вы думаете, должна ли быть какая-то, может быть, последняя инстанция? Или кто-то должен контролировать? Потому что переводчик считает, что «Ловец на пшеничном поле» звучит правильнее. Если перевести дословно с английского языка, логика прослеживается. Но так как почитателя уже, наверное, уже просто приелось и в голове «Над пропастью во ржи» звучит, то интернет-сообщество решило, что это абсолютно неправильно. Есть ли какое-то мерило или, наверное, последний ценз, который говорит, что такой перевод правильный, а такой нет?
Ну, наверное, такого. Просто у каждого будет свое мнение. Сколько человек, столько и мнений будет. А в целом, конечно, переводчик имеет право как-то немного переиначить название, потому что именно в этом названии вся суть этого произведения. В этом плане я за то. Суть остается сутью, ну а как это называется?
Как говорил Шекспир, и роза пахнет розой, хоть розой назови ее, хоть нет. И также хочется поговорить, наверное, уже к завершению нашей беседы о том, что бывают такие книги, где главным героем выступает непосредственно сам язык. Мы можем вспомнить, наверное, и «Заводной апельсин». Я думаю, что было архисложно переводить и оставлять те англиканизмы. Как вы сказали, существует несколько переводов Пушкина. Так здесь вот я два знаю, когда оставляли английским языком слова «молоко» или когда пытались их как-то адаптировать. Разумеется, наверное, хочется вспомнить Виктора Олеговича Пелевина, где, ну, такие просто нагромождения языка, и там же очень тонкие нюансы, которые, в принципе, мне кажется, будет сложно перевести, вот, допустим, на кыргызский язык для тех, кто хотел бы познакомиться с Виктором Олеговичем и почитать его на государственном языке. Как вы относитесь вообще к таким романам, где главным героем выступает язык? И приходилось ли вам, наверное, сталкиваться с ними?
Сталкиваться не сталкивался, но вот к стыду своему, вот с Пелевиным у меня отношения не сложились много-много лет назад. Значит, Александр Петрович Иванов, мы с ним вместе работали. Вот он буквально боготворит. И он все, Гульдигит Умарович, вот вам я принес, вы, пожалуйста, прочитайте. Я взял добросовестно.
Какая книга вам попалась?
Там Чапаев.
И пустота.
Чапаев,
и пустота.
Да. И вот, вот я как Манилов из «Мертвых душ» до 14-й страницы дошел, и на этом я через несколько дней принес Саше, говорю, ты извини, но вот как-то не пошло, я не могу такое воспринимать. Все-таки, может, это от того, что я больше все-таки к классической литературе привычен. Вот, а так понимаю, что если с языком связывать, это очень сложно будет переводить. Вот общее, конечно, можно перевести, но вот именно там, где главный герой — язык, с одного языка на другой практически непереводимо будет.
Ну да, это, наверное, я даже не представляю, в принципе, у нас, наверное, как вы и сказали, и людей, которые, наверное, могут, но, да, наверное, бы и не взялись, потому что это такое, как на английском часто говорят, челлендж, это слово уже вошло, наверное, и в обиход русскоговорящих людей. Это, наверное, задачка будет на несколько лет, что, может быть, несколько людей будут трудиться над этим. Ну и, наверное, самый последний вопрос. Может быть, вы бы порекомендовали несколько книг на государственном языке, которые могут, наверное, такие не носители языка, как я, вот взять и просто, знаете, как, наверное, приобщиться к мелодике или, может быть, со словариком переводить, потому что если я читаю на английском языке, я в любом случае тоже обращаюсь в интернет и перевожу какие-то слова. Вот что-то вы бы порекомендовали, как, наверное, действительно целостное такое произведение, хорошо сделанное, может быть, актуальное и по сей день, с которым бы неплохо, наверное, было бы познакомиться?
Ну, познакомиться я из последних, скажем, Кызат Акматов. Вот, к сожалению, его сейчас нет. Вот, скажем, он писал хорошо по-киргизски. Я боюсь, скажем, был прекрасный у нас писатель, значит, Осман Алиев, исторические романы Тулюгена Касымбекова. Вот на этом, конечно, это сложно будет читать. Там очень много историзмов, там очень много, надо будет смотреть словарь, заглядывать. Но это именно те писатели, которые к языку очень бережно относились. Вот, а то, что сейчас многие наши на кирийском языке писатели пишут, вот я как-то и не берусь их рекламировать, потому что рекламируют сами себя они, и очень бурно это некоторые из них делают. Вот, но по большому счету там, да, значит, мало что можно получить.
Все-таки старая школа, еще никто ее не превзошел, да, я так понимаю. Да. Бережно вот к языку относились, наверное, только те, кто писали очень давно. Что ж, Гульчигит Умарович, спасибо вам большое за беседу, но я с удовольствием прорекламирую вас, когда вы все-таки свои воспоминания как-то переведете в текстовый формат, или, может быть, наговорите, а кто-то эту транскрипцию потом сделает. И если эта книга случится, будем рады видеть вас в гостях на радио «Спутник Кыргызстан». Спасибо большое.
Спасибо большое.
В завершение подкаста я также напомню вам, что этот и предыдущие выпуски вы можете послушать на сайте «Спутник EG» в разделе «Радио», либо на аудиоплатформах Google Cast и Яндекс.Музыка.
Между строк.